слушать здесь.
Дом, который построил Джаз. Вид сбоку.
Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Что греха таить, любители джаза чувствуют себя спокойнее, когда все разложено по полочкам. Из первых аккордов понятно, к какому направлению принадлежит тот или иной исполнитель. Но есть в джазе фигуры, которые при всем желании невозможно приписать к какому-то отряду или дивизиону. Ни в какие шаблоны, ни в какие лекалы не вмещается их странная своевольная музыка. И только нам кажется, что определение готово, нужные слова найдены, как музыка, словно невидимый истребитель стелс, совершает крутой вираж и уходит прочь из зоны действия радаров, устремляется подальше от систем и классификаций. Среди неуловимых и неопознаваемых представителей современной музыки я поставил бы в первый ряд американскую пианистку Карлу Блей. Главная особенность ее творчества – ирония, умение даже к самым патетическим и печальным темам относиться с известной долей остроумия и насмешки. При этом никогда невозможно сказать, где заканчивается серьезный разговор и где начинается розыгрыш. В этом умении скользить от знака к знаку, от смысла к смыслу Карле Блей нет равных. Настоящее имя героини нашего сегодняшнего рассказа – Карла Борг. Первым ее учителем музыки был отец, органист небольшой церкви в Окленде. В 15 лет она бросила школу и начала выступать в ансамблях народной музыки, а в 17 приехала в Нью-Йорк и устроилась продавщицей сигарет в клуб «Бёрдленд», где познакомилась со знаменитым пианистом Полом Блеем, за которого вышла замуж в 1959 году и взяла его фамилию. Их брак продлился 5 лет. После развода Карла Блей некоторое время работала билетером, но недолго, и вскоре вышла замуж за трубача и композитора Майкла Мантлера, вместе с которым организовала оркестр джазовых композиторов «Jazz Composers Orchestra». Примерно в этот период формируется ее ироничное, дистанцированное отношение ко всему, что она делает. И эта позиция удивительным образом совпадает с теми ожиданиями, которые характеризуют духовную жизнь американской богемы. Позитивной реакции не приходится долго ждать. В 1972 году Карла Блей получает стипендию фонда Гугенхайма, и это дает ей возможность вместе с мужем организовать собственную фирму грамзаписи «Watt», первым релизом которой становится наделавший шума альбом «Tropic Appetites», созданный Карлой Блей и Майклом Мантлером при участии поэта-авангардиста Пола Хейнса. В джазовом мире Карлу Блей знают как выдающегося композитора и аранжировщика, способного создавать невероятные по масштабу и замыслу звуковые полотна и сотрудничавшего с биг-бендами таких джазовых титанов, как Дон Эллис и Джордж Рассел, Джимми Джуфри и Арт Фармер. В академической среде отношение к ней сформировано благодаря участию в записи сюиты Джона Кейджа «Voices and Instruments». Ну а в рок-музыке она известна как руководитель собственной джаз-рок-группы Карла Блей Бенд и участница проектов Роберта Вайетта из Soft Machine и Ника Мейсона из Pink Floyd. С этой стороной творчества Карлы Блей я и хочу познакомить вас сегодня. Это был фрагмент из альбома Fictitious Sports, выпущенного под именем барабанщика Ника Мейсона из Pink Floyd, музыку которому написала и аранжировала Карла Блей. Ник Мейсон и прежде уже сотрудничал и с самой Карлой Блей, и с ее мужем Майклом Мантлером, равно как и с Робертом Вайетом, который и познакомил его с американской джазовой парой. В частности, Мейсона можно слышать на альбоме Мантлера «The Hapless Child and Other Stories». Сама Карла Блей так вспоминает о начале работы над проектом Fictitious Sports. Ник сказал, что ему нужен какой-нибудь необычный материал. И я ответил, что у меня кое-что есть. Он послушал, и ему понравилось. Потом мы решили, что неплохо бы пригласить на роль вокалиста Юла Бриннера, известного голливудского киноактера русского происхождения, хорошо знакомого всем по вестерну «Великолепная семерка». Но потом решили, что это будет уж совсем шиза, и позвали Роберта Уайта. Разумеется, в записи альбома участвовал и муж пианистки, трубач Майкл Мантлер. В самый последний момент Мейсон, который спродюсировал пластинку и исполнил партии ударных, а также оплатил все расходы по ее изданию, решил, что творчество Карлы Блей найдет более широкую аудиторию, если диск выйдет под его громким именем. Ожидания эти, увы, не оправдались. Диск все равно разошелся довольно маленьким тиражом. А вот неприятный осадок остался. И сегодня, с расстояния времени, вся эта история выглядит как не совсем тактичная попытка одного человека воспользоваться талантом и трудолюбием другого. В завершение этого выпуска хочу предложить вашему вниманию упомянутую запись, увидевшую свет под именем Майкла Мантлера, мужа Карлы Блей, который оказал на пианистку определенное влияние, но и сам испытывал воздействие ее дарованием. Пластинка, как уже было сказано, называется «The Hapless Child and Other Stories». Здесь тоже играет Ник Мейсон, но, слава богу, не набивается в лидеры. Особенно интересно слушать и анализировать эту запись с точки зрения того, как в ней отобразились те гениальные музыкальные находки, которые были сделаны супругами в дни работы над главным творением их жизни – оперой «Escalator over the Hill».
What has become of Millie's and Bradley? Is there any hope that she's still alive? Why haven't they found her? It's rather dodgy to think of a child who's not yet alive. A dear little thing last seen playing alone by herself at the edge of the park. There was no one with her to keep her from straying away in the shadow of an oncoming dark. Before she could be so silent, when she sat nipping grass, from within came a nearly inaudible twittering, a tiny green face peered out through the glass. She was ready to flee when the figure beckoned an arm with two elbows and held out a tin full of cinnamon balls. She paused a second, reached out to see the one and lifted her in. Discovered girl, laughed in some trouble, but her reappearance was not much news. Her eyes were still, her experiments in robbery, her clothing were stained with a brownish juice. She was questioning of her answers, revealing what happened. She nearly repeatedly said, "I can't wait to see you." She found her a dream of the out of her head. Sped away from the city as the last of the light died out in the west. The breath was bruised with apprehension, which a heavy tea only served to increase. They felt they were scarcely genteel to mention the loss of their child. They called in the police. Through unvisited hamlets, the car went creeping with its headlamps unlit and its curtains drawn. Those natives who happened not to be sleeping heard it pass and lay awake until dawn.
with her torches and her husband's descended on the horns of the underworld looking for clues. In spite of their praiseworthy efforts, they ended with nothing at all in the way of blues.
The car, after hours and hours of travel, arrived at a gate in an endless wall. It rolled up a drive and stopped on the gravel.
And the night wore away, a host darkened and vanished, and soon was replaced by all manner of fears. The family twisted their fingers in anguish and saw them all down from the flow of their tears.
They removed the child to the ballroom, whose hangings and mirrors were streaked with the luminous slime. They leapt through the air with buzzings and wangings to work themselves up to a ritual crime. They stabbed her and stripped off her garments, and lastly they stabbed her inside a kind of wood. And then it was that Phyllis and Preston was sacrificed to the insect God.
Джаз или не джаз? Вот в чем вопрос.
Слушать здесь.